Откроем Слово Божие, книга Откровения, 3 глава, 11 стих. Я уверен, многие из вас знают даже наизусть эти слова. 3 глава, 11 стих. «Се гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Аминь. Перед тем, как мы с вами будем рассуждать над прочитанным текстом, я бы хотел бы вас поздравить с праздником Преображения, который на этой неделе отмечали все христиане 19 августа. Мы помним эту удивительную историю, когда Петр, Иаков, Иоанн, общаясь с Иисусом Христом, как с человеком, однажды увидели Его во славе, славе Божией. Он явился им во славе, как Бог. И мы читаем Слово Божие, читаем Евангелие от Матфея. Матфей так пишет: «И просияло лице Его, как солнце, одежда же Его сделалась белыми, как свет». Действительно, это удивительное событие. Иисус Христос преобразился. Но для нас с вами праздник преображения также имеет большое значение. Он не только имеет большое значение, имел для апостолов, для Иисуса Христа, потому что он общался с ветхозаветными служителями, но для нас это имеет большое значение, потому что мы также с вами должны преображаться от Иисуса Христа. И мы преображаемся от Духа Святого. Покаяние перед Богом исцеляет с вами нашу, исцеляет не только, братья и сестры, нашу душу, дает спасение, обетование, вечную жизнь, но оно приобщает нас к славе преображенного Иисуса Христа. Знаете, в молитвах, в духовных песнопениях мы изучаем Слово Божие, мы преображаемся, потому что Дух Божий живет в нас. И любая проповедь, которая сказана с кафедры, имеет основной целью не просто дать какую-то новую информацию, не просто, может быть, какой-то исторический аспект, изучая Слово Божие, но именно целью является основной – это преобразиться от Слова Божия. Это преобразиться от Иисуса Христа, преобразить наш разум, наш ум, наши дела. Потому что Слово Божие живо и действенно. И очень важно, размышляя над Словом Божьим, изучая Слово Божие, не просто знать его, но исполнять его. И тогда мы преобразимся в славе Господа нашего Иисуса Христа. И в первом стихе первой главы книги Откровения мы читаем такие слова. «Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре». Это последняя книга Библии, которая повествует о том, чему надлежит быть вскоре. И вот мы читаем в этой главе предыдущей, как Бог обращается к церквам, к семи церквам в Малой Азии. И тот текст, который мы с вами прочитали, 3 глава, 11 стих, это обращение к Филадельфийской церкви. Город Филадельфия был один из самых молодых городов, из семи городов, которые, к которым обращается книга Откровения. И история говорит, что он так назван по некому человеку, который основал этот город. Он был основан в царствовании Атталы II, который царствовал в Пергаме между 159 и 138 году до нашей эры. И вот этот человек очень любил своего брата Евмена, и по-гречески «любить брата» означает «филадельфос». И вот в честь этого человека этот город был назван Филадельфия. Вы знаете, этот город выстоял против многих войн, турок, мусульман, которые пытались захватить его, и пал он только в 14 веке. То есть по сравнению с другими семи городами, о которых идет речь, он один и еще и другой город сохранились до ныне в текущее время. И на сегодняшний день это современный город Алашихир, расположенный в Западной Турции. Но что удивительно, смотрите, в 8 стихе 3 главы мы читаем такие слова. Это опять же обращение к Филадельфийской церкви. «Знаю твои дела, вот я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего». Вы знаете, если смотреть на все обращения к семи церквам, это будет самое, скажем так, это Филадельфийская церковь получила самую большую похвалу из всех церквей. И мы прочитали, потому что они не затворили сердце для Бога и не отреклись от имени Божия. И удивительно, что по сей день, уже прошло 2000 лет, но в этом городе есть христианская церковь. Но для нас с вами, братья и сестры, очень важно, что эти слова, которые обращались некогда к филадельфийской церкви, которая очень давно, 2000 лет назад была построена, даже чуть больше, как мы сказали, но очень важно, что этот текст сегодня обращается к каждому из нас, к каждому христианину. «Се гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Вы знаете, вот эти слова «се гряду скоро», мне кажется, на протяжении последних 2000 лет более 100 миллиардов раз эти слова прочитали дети Божии. Сегодня даже брат, который проповедовал первым, он говорил пример о своей жизни, когда он ощутил на себе вот этот страх пришествия Господа, он остался на земле. «Се гряду скоро». Мы ждем нашего Господа Иисуса Христа. И наши многие проповеди, Сергей Николаевич об этом говорит, и если открыть интернет, очень многие говорят, что время близко. Мы очень хотим увидеть Господа во славе грядущего на небесах. И мы видим, что эту землю наполняет зло, и нам кажется, что ну, когда же все это закончится? Мы скажем, что нашему терпению пришел конец. Но смотрите, говорит, что Слово Божие, 2 Петра, 3 глава, 9 стих. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». «Се гряду скоро». Нам хочется, чтобы Иисус пришел, но Он долготерпит. Господь видит сердце каждого человека, и Он желает, чтобы каждый покаялся и принял Его как Господа и личного Спасителя. Господи, дай нам такую же мудрость, да, такое же терпение по отношению к окружающему нашему миру, людям, которые нас окружают. «Се гряду скоро, Он придет, всему свое время». Следующий текст мы с вами прочитали. «Дабы кто не восхитил венца твоего». Мы не знаем, о конкретно каком венце в этом тексте идет речь, но изучая Новый Завет, мы знаем и видим, какие венцы там упомянуты. Мы читаем, что есть венец правды, венец жизни, венец славы и венец похвалы. И неважно, какой венец некто может восхитить у нас из тех перечисленных, которые я сказал, но важно, что тот венец, который приготовлен для нас, может забрать другой. Об этом говорит текст. Я хочу привести несколько примеров, когда люди теряли свой венец. Давайте вспомним книгу «Бытие», 25 глава, история Исава. Это первый сын Исаака, он первенец. Соответственно, он должен будет получить благословение, которое некогда Исаак получил от своего отца Авраама. Благословение от Бога. Но однажды он приходит домой, голодный, хочет кушать. Он обращается к своему брату Иакову и говорит: «Дай мне еды». А Иаков говорит: «А ты дай мне свое первородство». И Исав пренебрегает своим первородством. Ему важнее покушать, он голодный. Ему не важно, ему не нужно то благословение, которое отец Исаак приготовил для него. Ему не нужно это благословение от Бога, он хочет кушать. И мы знаем, изучая Священное Писание, что Исав продает Иакову свое первородство за кушание из чечевицы. То есть его венец, выраженный в первородстве, по его вине, им же был передан другому. То есть другой восхитил его венец. Второй пример – Саул. В первой книге царств мы можем читать о царе Сауле, о великом царе Сауле, которого Бог назначил, который был действительно скромен, и Господь действительно видел в нем предназначение быть царем и благословил его на царство. Но мы читаем, что однажды Бог говорит царю Саулу уничтожить врага Израиля, уничтожить все, что у него есть, включая царя. Но мы видим, что Саул ослушивается Бога, царя пощадил и лучшее из плена оставил и не уничтожил. И в первой книге царств, 15 главе, 28 стихе мы читаем такие слова. «Тогда сказал Самуил: ныне отторг Господь царство Израильское от тебя и отдал его ближнему твоему, лучшему тебя». То есть венец Саулу, который был выражен в его царской короне, по его вине был передан другому. То есть другой восхитил этот венец, царский венец. И последний пример – Иуда Искариот. Сколько, может быть, миллионов евреев жило 2000 лет назад, когда Господь выбирал себе апостолов, и вот одним из них стал Иуда Искариот. Это действительно великая честь быть апостолом Господа Иисуса Христа. Но мы видим, что и Иуде безразлична судьба Иисуса Христа. Он не видит в нем Сына Божия, он не видит в нем Мессию, но это даже не самое главное. Он готов продать человека за деньги, продать на смерть. Иуда предает Иисуса Христа. И в первой главе Деяний святых апостолов мы можем читать о том, что за место Иуды был избран другой апостол именем Матфей. То есть его венец, венец Иуды, выраженный в чести быть апостолом Иисуса Христа, был передан другому. То есть другой восхитил его венец. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Дорогая возлюбленная Господом Церковь Иисуса Христа, мы поем гимн «Он нас сделал родными, Он нас сделал друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христиане». Мы с вами кровью Иисуса Христа искуплены, мы в тело Его крестившиеся, мы во Христа облеклись. Дорогие братья и сестры, этим нельзя пренебрегать. Этого нужно держаться всеми руками, всем, что у нас есть. И это нужно хоронить и сберегать. Если мы не готовы к праведной жизни, но руководствуемся какими-то мирскими похотями, грехами, заботами, завистью, гневом, то великая вероятность есть потерять этот венец жизни, потерять веру в Бога, а затем потерять и спасение. Если имя человека не записано в книге жизни, если венец жизни уже не лежит на голове этого человека, то его судьба только одна. Слово Божие говорит в озере огненном. Дорогие братья и сестры, вы имеете этот венец. Вы имеете дар спасения, обетования Божия в небесном Иерусалиме. Мы сказали о том, что мы ожидаем нашего Господа Иисуса Христа. То, что каждый из вас сегодня здесь в церкви, это благословение. Бог открылся вашему сердцу. Вы сейчас не где-то в далеком городе, не отдыхаете на пляже, может быть, еще где-то, не зная Христа, но вы знаете Его. Над каждым из вас сейчас этот венец, обетование вечной жизни. Не пренебрегайте им. Другой восхитит его, если вы откажетесь от него. Еще мы с вами прочитали «Держи, что имеешь». Знаете, 21 век – это богатый век. Давайте честно, мы имеем такое, что на протяжении последних 2000 лет до нас не имели. Мы имеем все, вот эти технологии, развитие нашего мира настолько глобально, быстро, настолько удивительно, что, наверное, если бы те же 200 лет назад кому-то сказали, что все, что мы имеем, действительно имеет место быть, нам бы не поверили. О том, что имеем мы, писали фантасты и им не верили. Удивительно, но буквально чуть больше 100 лет назад для того, чтобы проехать вокруг земного шара, понадобилось бы несколько месяцев. Но мы с вами видим, что уже чуть меньше даже 100 лет назад на рейсовом самолете можно за 45 часов пролететь вокруг земного шара по экватору, если средняя скорость будет 900 км в час. И уже 50 лет назад мы получили с вами истребители, которые могут за 17 часов пролететь вокруг земного шара. А 10 лет назад, 20 лет назад мы получили беспилотники, которые могут менее чем за 4 часа пролететь вокруг земного шара. К чему все это говорю? Мы имеем многое, мы имеем удивительное, мы имеем возможность сесть и прилететь нашему брату в Америку буквально там за 10-12, сейчас чуть больше с пересадками часов. Это удивительно. Мы имеем с вами возможность не ходить в магазин, нам все принесут. Мы имеем с вами удивительную медицину, которая лечит многие лекарства, простите, многие болезни. Многие лекарства лечат, исцеляют от многих болезней, которых раньше нельзя было исцелиться. Мы действительно имеем много, но вопрос в другом. За это ли нам нужно держаться? За эти технологии, может быть, за эти инновационное какое-то развитие человечества? Нет. Слово Божие говорит о другом. Текст стимулирует нас держаться Слова Божия и то, что сказано в нем. Знаете, я 3 года назад говорил на этот текст уже проповедь, и я называл 3 пункта, за что христианин должен держаться. Первое, о чем я говорил, это была вера. Вера в живого Бога, в Сына Его Иисуса Христа, умершего и воскресшего, в Духа Святого, который живет в нас. Братья и сестры, давайте держаться за веру, которая есть у нас. Давайте укреплять ее, не отпускать ее. Второе, о чем мы говорим, что необходимо держаться за силу Духа Святого. Однажды мы с вами отдали свое сердце Господу, и Дух Божий вошел в него и изменил нас. Необходимо держаться силы Духа Святого. Необходимо слышать Его в своем сердце. Будем держаться Духа Святого. Будем не угашать силу Духа Святого. Не будем делать неугодное Богу, но будем стремиться к праведной жизни. Третье, о чем я говорил, это Слово Божие. Давайте держаться Слова Божия. И Евреям 4 глава, 12 стих, такие слова записаны. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Слово Божие, братья и сестры, мы должны держаться. Мы должны изучать Слово Божие, чтобы знать то, как нам жить, как нам стремиться к праведности, поступать праведно в глазах Божьих. Вы знаете, безусловно, все эти пункты, 3, которые я сейчас назвал, они не окончательны. Возможно, через несколько лет я опять вернусь к этому тексту, дополню еще многими пунктами. И сегодня хотел бы еще добавить 2 пунктами того, чего мы должны держаться, что мы должны не отпускать. И следующее, о чем бы хотел бы сказать, что мы должны держаться личных отношений с Иисусом Христом. В книге Откровения, 3 глава, 20 стих, мы читаем такие слова. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Дорогие братья и сестры, вот вспомните, помните ли вы, как вы встретились с Иисусом Христом? В своем сердце, может быть, первый раз, может быть, это происходит регулярно, но вспомните эти ощущения, вспомните это событие, возможно, это было покаяние, возможно, это было крещение, возможно, это было какое-то иное событие, но вы встретились лично с Иисусом Христом. Я думаю, если вы вспомните это событие, вы вспомните, что ваше сердце трепетало, возможно, вы плакали, вы переживали эту встречу рождения свыше. И очень важно, потому что в тот момент вы стали родными Иисусу Христу. Вы стали близкими Ему. В тот момент Дух Божий вошел в ваше сердце. Вот вспомните то состояние. Вот эти отношения, как, может быть, мы скажем, первая любовь, они должны быть крепкими на протяжении всей жизни человека. Когда мы вспоминаем о страданиях нашего Господа Иисуса Христа, мы плачем и сокрушаемся. Почему? Потому что Он родной нам. Потому что Он близкий нам человек, потому что Он наш Иисус. Вот эти близкие отношения, личные отношения с Иисусом Христом, этого нужно держаться. Но если в нашем сердце алчность, гнев, зависть, обиды, грехи, места для Иисуса Христа уже нет. Вот это состояние, когда наш Иисус рядом с нами, вот этого нужно держаться. Скажите мне, если сейчас протяну руку и попрошу Иисуса Христа взять за эту руку, за мою, за вашу руку, как вы думаете, Он возьмет за нее? Не слышу хора, да, но дети верят, что возьмет. Иисус Христос обращается к детям и говорит, таковых есть Царствие Божие. Братья и сестры, мы должны верить, что Иисус рядом, что Он протягивает к Нему руку, Он касается этой руки. Дети верят. А Иисус говорит, что их Царствие Божие. Братья и сестры, вот эти личные, теплые отношения с Иисусом Христом, их нужно держаться. Их нельзя терять, их нужно дорожить. Я повторюсь, если наша жизнь неправедна, если мы грешим, места для Иисуса Христа не будет. Необходимо покаяться и вернуть эти теплые, близкие отношения с Иисусом Христом, как у детей, которые верят Ему, доверяют Ему и знают, что Он всегда рядом. Второе, чего мы должны с вами держаться, это радость. Радуйтесь всегда в Господе, и еще, говорю, радуйтесь, пишет филиппийцам апостол Павел в 4 главе, 4 стихе. Но знаете, при каких обстоятельствах он пишет это послание? Он находится в темнице. Он находится в тюрьме за Слово Божие, за Евангелие. Я не думаю, что там были замечательные условия, что там было тепло, уютно. Мы знаем, что тюрьмы того времени отличались какой-то гигиеной, регулярным кормлением и чем-то другим. Возможно, даже он был истязуем. Он находится в темнице, и удивительно, мы читаем послание филиппийцам, видим, что он, пользуясь случаями, даже начинает благовествовать, проповедовать тем воинам, которые окружают его. И он сам радуется, что в темнице у него есть возможность благовествовать и проповедовать. Он радуется и призывает Церковь Божию радоваться, радоваться в Господе. Вы знаете, мы скажем, чему мы можем радоваться, жизнь дорожает, мы стареем, болячек появляется больше и больше. Но Евангелие от Луки в 10 главе 20 стихе мы читаем такие слова. «Но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Братья и сестры, радуйтесь тому, что имена ваши записаны в книге жизни. Как можно, зная это, не радоваться? Вы знаете, что для меня, как для проповедника, и для, уверен, для многих братьев очень ценно, когда мы проповедуем, смотрим, обращаемся к вам, к церкви, к аудитории. Вы знаете, что еще очень ценно, когда вот закончится богослужение, вы все будете в проходе проходить, идти на выход, чтобы поехать домой. Знаете, что очень важно и ценно? Вот это глаза ваши, радостные глаза. Радостные глаза – это взгляд, который показывает и говорит о том, что вы в Господе. Что мы в Господе, что Иисус Христос рядом. Что это богослужение, которое мы сегодня с вами посетили, не просто какая-то галочка очередная где-то на небесах, да, он пришел, молодец, нет. Это радость, которую каждый из вас выражает каждому видящему вас, что вы в Господе. Я сейчас вижу многих из вас, вижу ваши глаза и вижу, что вы радуетесь, потому что вы в Господе. Вот эта радость, она должна быть на протяжении всей нашей жизни. Христианин – это не тот, кто в депрессии плачет, сокрушается в своих грехах, да, но радуется, потому что он в Господе. Братья и сестры, держитесь радости. И в заключение, обобщая, вспоминая о том, что я говорил, будем же с вами держаться веры, силы Духа Святого, Слова Божьего, личных отношений с Иисусом Христом и радости. Ибо все гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Аминь.